Итак, что такое жизнь в страсти? Смотрите, это жизнь для себя. Человек думает, я живу для себя и для своей семьи. Но вот интересно знать, что это несовместимо, понимаете? Человек не может жить для себя одновременно и для других. Это просто обман. Попытайтесь это понять. Внимательно слушайте меня. Допустим, у меня есть ребенок. Я живу в страсти. Я ребенку говорю, ты, мой хороший, садись кушать, а Вася подождет, пока ты кушаешь. Потому что у нас одна семья, мы в семье кушаем, а Вася не из нашей семьи, он подождет. Когда ребенок вырастает, то он женится, и у него семья становится, он и жена. А мама приходит в гости и говорит, мам, ты подожди, мы сейчас покушаем. Потому что мама уже не семья, понимаете? То есть она жила в страсти, и получилось, что она воспитала себе ребенка, который уже не считает ее слишком семьей. Но пусть кушать он ее пригласит. У нас такая культура, хотя в Германии не приглашают. Я слышал. Говорят, подожди. Там страсти больше. Но у нас мама же не на первом месте у человека стоит, правильно? То есть страсть что такое? У мамы своя жизнь, у нас своя. Видите, то есть культура такая, что ты хочешь жить в первую очередь для своей семьи, но семья — это понятие относительное. Понимаете, о чем я говорю или нет? Люди в страсти живут для себя в первую очередь. Поэтому если мне плохо становится с человеком, смотрите, как действует судьба. Есть такое понятие влюбленность. Это большая разница между влюбленностью и любовью. Лекции по семейным отношениям послушайте, узнаете. Влюбленность дается человеку на 7 где-то лет жизни примерно, совместный максимум. И предназначена она для того, чтобы мы постепенно научились любить. Что такое любовь? Любовь только в благости бывает. Любовь означает, я принимаю черты характера человека, терплю его рядом с собой. Это первая стадия любви. Вторая, я его уважать начинаю, потому что вижу в нем хорошее уже. Учусь видеть в нем хорошее. Уважаю. И третья стадия любви — это верность. Когда я знаю, что я всегда всю жизнь буду только с этим человеком жить. Верность наступает, когда очень позитивные отношения развиваются, очень много желания служить и заботиться о человеке. Это называется позитив. Позитив — это всегда аскеза. Быть позитивным — это аскеза. Учиться говорить хорошее людям — это аскеза, потому что хочется сказать плохое. Учиться заботиться — это аскеза. Учиться бескорыстно что-то делать — это аскеза. Люди в благости всегда живут в аскезе. Они всегда себя заставляют делать правильно и всегда стараются не делать неправильно. Люди в страсти всегда живут личными интересами. То, что хочется, то и делают, но в рамках закона. Люди в невежестве живут всегда личными интересами, наплевать на закон. Мы бандита, менстерита, убиванта и плеванта, мы любита, пистолета, то и это, держим в банках миллионы и плеванта на закону. О, ес! Понимаете, то есть люди в невежестве, у них свои законы, у них свой уголовный мир, свои законы, да? Как дружат люди в невежестве? У них такая дружба, что если ты предал меня, получи пирог в живот, да? Не такая картинка с правилом гребет, и пирог за это получи. Ну, то есть связалась не с тем, значит пирог за это получи. То есть у них такая дружба, можем убить, можем помиловать. То есть нет любви между людьми, да? У людей страсти тоже нет любви, но они играют в любовь. Люди в страсти всегда все играют. Они даже забывают, кто они такие. Как они играют в любовь? Они улыбаются друг другом, наслаждаются друг другом. У людей в страсти живут, пока есть влюбленность. Влюбленность тает постепенно. Как только растаяла, они уже не могут жить вместе, потому что они понимают, зачем. Люди в страсти хотят только наслаждаться жизнью. Потом смотрите представление любви, благости у людей. Когда люди в благости думают о любви, они думают о том, что надо научиться так относиться к человеку, чтобы в сердце была радость ему служить и научиться быть верным. Они понимают это любовью, под любовью. Люди в страсти, они понимают под любовью вот такую влюбленность, чтобы мне всегда хорошо было с человеком. Вот это и есть любовь. Всю жизнь, чтобы было хорошо.
Мне хорошо с тобой, и снегопад, и дождик проливной.
Понимаете, то есть, ну, вот такое. Увезу вас на Нига, шалаше мне сам не рад, только жарится надо мной, станьте мил моей женой, да. Вот, то есть, надо, чтобы всегда хорошо было с человеком. Это называется любовь. Мы думаем, любовь. Вот. И когда человек, допустим, живет с женой, с детьми, влюбленность заканчивается постепенно. Они уже не чувствуют вот этого счастья, а любить не хочет. Потому что он хочет наслаждаться, что страстный человек в жизни. Любить не хочет, хочет наслаждаться. Влюбленность заканчивается. И тут он увидел.
Летящей походкой ты пришла из рая и скрылась из глаз. Ты магия моя.
Вот. Жена уже до свидания, дети до свидания. Пошел к Пелагее. Почему? Потому что от нее счастье можно дальше наслаждаться. Влюбленность может быть с ней теперь. Понимаете? То есть поэтому страстных людей не бывает стабильного брака. Они могут жить стабильно друг с другом, потому что они верят во влюбленность. Они думают, что она вечно должна быть со мной, эта влюбленность. Они не хотят трудиться ради любви, они хотят наслаждаться любовью. И поэтому у них бесконечные проблемы. Они говорят, слушайте, у меня что-то пропало половое чувство. Приходит к психологу. Говорит, может вам поменять партнера? Психолог говорит. У вас появится чувство, потом используйте с мужем это чувство. Потому что надо, чтобы появилось главное чувство. Очень сильно люди в страсти верят в половое чувство. Для них как бы любовь означает, что в сексе хорошо должно быть. В сексе нехорошо у нас, значит, у нас несовместимость. Мы должны разойтись. И такие психологи в страсти говорят, вы зачем с мужем со своим живете вообще? У вас половые функции страдают от этого, гормональные функции страдают, воспаления начинаются. Если у вас нет как бы с ним полового чувства, значит, вам не надо вместе жить. И, допустим, такой человек вот такой в ужасе говорит, а у нас дети, двое детей, мы их любим вместе. Да ладно, прекратите. Дети, их будут жить с другим мужиком так же хорошо. Какие проблемы? Понимаете, люди в страсти не понимают, что такое любовь вообще, что такое верность. У них нет идеи вообще никакой. Им главное, чтобы было вот это вот половое чувство. Тогда вся гинекология будет нормально работать. Не будет проблем. Миомы все возникают от того, что ни полового чувства не считают. Пишут диссертации на эту тему докторские. Понимаете, проблема в чем заключается? В том, что люди не понимают просто, что такое любовь. У них нет идеи вообще никакой об этом. То есть, видите, психология бывает в благости, она направлена на совершенствование личности. Бывают страсти, когда психологи пытаются людям найти какую-то формулу успешной жизни. То есть формула должна быть, допустим, улыбайся, веди себя хорошо, всех перед всеми извиняйся. Спасибо. Спасибо большое. Формула страстный человек, понимаешь? Ну то есть страстный человек ему все равно. Ему человек, вот человек ему не интересен. Главное, что вести себя правильно. Ничего он плохо обо мне не сказал. Спасибо вам, извините, что я сказал. Вот. Благостные люди личностные очень. Они видят лица. Они говорят, спасибо вам за лица. Они видят людей. Страстные люди ничего не видят, кроме себя. Невежественные люди просто боги. Вообще просто боги. Да? Как живет человек благости? Он очень много времени уделяет молитве и самосовершенствованию. Он верит в это. Благостный человек видит внутреннюю жизнь, молитву. Как мне записку написали, Геннадий, что еще нужно, кроме молитвы, делать, чтобы найти близкого человека? Это страстный человек написал. Не верит в молитву. Он верит, что надо еще что-то делать. Понятно, что не надо дома сидеть, надо как бы встречаться, чтобы найти мужа. Ну где встречаться? Искать в храмах, там, как искать? Просто не надо искать. Благостная женщина не ищет мужа. Она просто приходит и всем служит, заботится обо всех. Приходит куда? Не в публичный дом. Она приходит в храм, там, допустим, вот, и приходит в какие-то кружки религиозные там, и так далее. И там всем служит, заботится. Страстная женщина как ищет себе мужа? Она ищет там, где развлекаются, в разных местах, где поют, танцуют, там, на курорт едет, допустим, чтобы найти себе мужа. На курорте она кого найдет себе? А теперь опять танцы! Пьяный угар. Потом секс, потом откодняк. Счастливо, я так отдохнула. Не помню, правда, с кем. Так классно было. Вот, ну то есть, видите, Такая жизнь, разная жизнь. И откуда она идет? Она идет из концепции счастья. Страстный человек считает, что счастье бывает, когда ты трудишься для него с помощью своего имиджа, с помощью своего образования и с помощью своих связей. Страстные люди очень социальные. Они живут в социуме для того, чтобы у них все было хорошо. То есть им нужны хорошие связи, нужно хорошее образование, показывать себя очень хорошо для того, чтобы быть счастливым. И это сплошной обман. Там нет ничего, никакой правды. Страстному человеку очень трудно про себя сказать кому-то правду, даже близким людям, потому что они боятся друг друга. Страстные люди в семье, когда живут, они боятся сказать правду, потому что эта правда приведет к тому, что меня бросят. Страстные люди не верят друг другу. Почему? Потому что в сердце у них желание есть только для себя жить. У обоих. Теперь скажете, как у меня муж страстный, как мне с ним жить? А вы сами станьте благостным. Да благостный человек живет с любым, он всегда служит. Или близко, или чуть на расстоянии, или совсем на расстоянии. Скажете, как тогда вообще жить? Что такое любовь на расстоянии? Объясняет. Благостные люди понимают под любовью только то, что происходит в сердце. Они отношения не воспринимают как самое главное. Вот, допустим, между вами и мной есть расстояние. Я сижу как старший здесь, объясняю вам, как жить. Но у меня есть сильная потребность иметь с вами сердечные отношения сейчас. Сердечные отношения. Не просто там. У меня нет потребности у вас от вас собрать деньги. Никакой потребности нет. Все эти деньги, которые здесь приходят, я отдаю на духовные цели. Я не зарабатываю на этих лицах. Ни копейки для себя вообще. Ни копейки. Я не зарабатываю также в своей клинике. Не зарабатываю, скажу, на чего вы живете, Олег Геннадьевич? Сейчас объясню. У меня есть потребности какие-то небольшие в жизни. Эти потребности осуществляются теми, кто меня окружает, моими вот этими менеджерами в клинике, там, у нас есть коллектив. И они мне дают столько денег, сколько мне нужно на жизнь. Все. Я не прошу, они сами заботятся обо мне. Благостные люди сами хотят заботиться. Понимаете? А я все, что мне есть, отдаю на духовные цели. Скажешь, ну так невозможно, это какое-то вы просто придумываете. Конечно, невозможно, потому что когда живешь в страсти, невозможно так жить. Но вам не надо так жить. Есть разные уровни развития личности. Понимаете, есть разные люди разного уровня, они живут по-разному. Даже у нас в коллективе все получают зарплату, кроме меня. Что у них другой уровень развития. Но это благостная все равно жизнь. Понимаете? Не то, что благостные люди без зарплаты живут. С зарплатой живут, но у них очень глубокое доверие друг к другу. У них другие отношения в коллективе, понимаете? Другие отношения. У меня в коллективе нет людей, которые живут как-то в страсти. У нас все люди очень благочестивые. Вот у нас 60 человек в коллективе. Все не едят мясо, не едят рыбу, не пьют чай, кофе. Вот. Не изменяют близким, не разводятся. Не говорят матом. Имеют веру, алкоголь не пьют, вообще никак не пьют, никакого алкоголя. Даже пиво, Олегина, даже пиво не пьют. Вот. Понимаете? Вы скажете, ну я так не могу жить. Ничего страшного. Вы не беспокойтесь об этом, не надо об этом волноваться, как я могу жить и как не могу. Все зависит от того, как я хочу жить. Вот это я хочу жить или вкус к счастью, он меняется в процессе изучения. Приходит время, и человеку не хочется уже этого, не хочется того. Вы говорите, а я привязан, мне надо есть мясо, мне это полезно. Не беспокойтесь ни о чем. Мясо однозначно полезной пищей. Однозначно. Вопрос для кого? Когда человек в благости находится, ему не нужно уже мясо. Он пользу получает от другой пищи, потому что мясо предназначено для того, чтобы выживать в этом мире. Представьте, допустим, человек живет в страстной среде, он не ест мясо. Он истощается. Почему? Потому что те люди, которые строят с ним отношения, отношения в страсти — это отношения конкуренции. Без мяса очень трудно заниматься конкуренцией, потому что ты становишься неконкурентоспособным. Ты просто любишь их и все. Ты не хочешь ни с кем их сражаться. Тебе не хочется уже ни с кем воевать, понимаешь? Человек в благости находится. И он живет в той среде, где не воюют. Но страстный человек, он выживает просто. Он выживает в этом мире. Ему надо работать больше, чем другие, иначе его выгонят с работы просто. Вы скажете, а где найти благостную работу? Я хочу жить в благости, где найти благостную работу? Неправильный подход к жизни. Объясняю. Все эти условия жизни созданы силой справедливости. Этот мир создан из одной только справедливости. Здесь нет тени несправедливости. Эти все эти силы созданы законом справедливости и предназначены для того, чтобы мы учились жить правильно. То есть человек находится в определенной среде не потому, что он хочет он там жить или нет, а потому, что так ему положено жить. Поэтому не надо думать, ем я мясо или не ем. Нет никакой потребности об этом рассуждать. Есть другая потребность — понять, почему я попал в такие условия жизни, почему мой муж по факту не сильно интересуется мной. Он интересуется моим телом, он интересуется средством со мной заниматься, он интересуется всем, что я делаю для него, но мной как личностью не интересуется. Почему так? Почему на работе меня эксплуатируют? Почему у меня друзья всегда со мной дружат только когда мы вместе отдыхаем? Почему они не сильно интересуются, что у меня в сердце, как я думаю о Боге, допустим? Страстные люди не интересуются Богом. Если, допустим, вы сейчас своим друзьям скажете, я на лекцию ходила, и там мы говорили о самосовершенствовании, мы говорили о духовной жизни. Страстные люди сразу этого боятся. Он говорит, так это секта. Туда нельзя. Смотрите, как разум действует у страстных людей. У страстных людей разум боится изменений. Изменение разума означает изменение судьбы. Люди страшно боятся изменений. Страстные люди говорят, надо жить как все, делать точно так же. Ко мне одна женщина пришла и говорит, у меня дочка потерялась. Я говорю, как потерялась? Олег Геннадьевич, понимаете, она стала другой совсем. Мы с ней друг друга не понимаем. Она говорит, не пьет, не курит, такая вся, курит там, молится. Это страшно. Я говорю, а что, лучше бы она пила, курила? Она такая подумала, говорит, да, вот это лучше. Лучше бы она как все была, чем вот она ходит такая вся, вы знаете, непонятно. Я боюсь за нее. И ничего смешного тут нет. Вот она правда искренне боится. Потому что у людей страсть и разум находятся в стабильной статичности. Он не терпит изменений. Люди в страсти боятся любых изменений. Допустим, человек начал деградировать, пошел в невежество, им страшно, он спивается. Человек, допустим, пошел изучать, как правильно жить, в какую-то веру пошел. Страстным людям очень страшно, потому что что там с ним произошло? Вдруг вера для страстных людей — это очень близко к шизофрении. Страстные люди думают, что у верующих людей есть клеем сознания. То есть они считают их не совсем нормальными. Благостных людей считают немножко того, страстные люди. А себя считают нормальными. То есть нормально — это ты живешь как все, значит, ты нормальный. Но вот эта концепция «жить как все», она на самом деле, знаете, очень странная. Потому что сейчас по статистике 80% людей разводятся. Это как все жить. Дальше. 60% мужчин трудоспособных выпивают, вернее, пьяницы выпивают гораздо больше. Только от 10 до 4% по разным статистикам взрослого населения не пьют совсем. Все остальные пьют в разных дозах. Это что, нормально, что ли? 60% пьяниц — это нормально? Так как все, мы же будем жить как все. 60% взрослого населения курят, мужчин, а женщин курила в 60-х годах 8%, а сейчас 24%. Понимаете, количество курящих женщин каждый год растет. Это как все. Как все. 80% разводов, 60% пьяниц, 60% курящих. Это как все. Так это ненормальная жизнь, мои хорошие. Это жизнь, разрушающая здоровье и счастье. Так зачем так жить, как все? Благостные люди говорят, не надо жить, как все. Надо жить так, как положено жить. Все живут неправильно. В этом мире управляет, Земля находится на средних планетах, здесь управляет страсть. Большинство людей в страсти будут жить. Какие цели у страстных людей? Смотрите, у благостных людей цели. Они хотят высшей любви, высшего понимания вещей. Они хотят чистой, возвышенной жизни, благостной любви. И поэтому получают счастливую жизнь, по факту. Только там бывает благость и счастливая жизнь. Страсть и счастье — это просто самообман. Дальше. Смотрите, страстные люди. То есть благостные люди стремятся к Богу и к возвышенной жизни. Страстные люди стремятся к процветанию богатства. То есть они хотят иметь хорошее образование, элитное положение в обществе, хорошую работу, И чтобы как бы, ну, не сильно напрягаться и жить спокойно, вот день за вторник, за деревней, там, за городом, и вот так, такая жизнь спокойная. Невежественные люди хотят просто, чтобы было много бабла и ничего не делать. И как бы и тусовка своя, соответственно, которая тебя поддерживает, все куплено, схвачено, за все заплачено. Законы свои. По каким законам живут благостные люди? По законам Бога. Страстные люди по законам страны, невежественные по законам уголовного мира. Всех свои законы. Разные законы, разные такие. Дальше. Здоровье у благостных людей держится в норме. Тело стареет у всех людей, и болезни копятся у каждого человека. Но благостные люди поддерживают свое здоровье, потому что они живут правильной жизнью. Они с помощью молитвы и чистых мыслей очищают свое тонкое тело и постоянно поддерживают себя в норме. Поэтому благостные люди выглядят несколько моложаво. Они не выглядят как старикастики, понимаете? То есть, старикастики, как тебя зовут? Итак, страстные люди, смотрите, как живут. У благостных людей очень много времени для работы в сердце. Почему? Потому что это для них приоритет. Они не хотят очень много работать, не хотят много денег иметь, они хотят много счастья иметь в жизни. Это разные вещи, попытайтесь понять. Страстные люди видят счастье в развитии, в деньгах и в комфорте, поэтому они очень много трудятся. У страстных людей уменьшается время, свободное время уменьшается с каждым годом. У благостных людей время свободное возрастает, потому что увеличивается благочестие, увеличивается сила внутренняя, увеличивается время. Они даже на работе могут думать о Боге уже со временем. Очень позитивно настроены. У невежественных людей нет вообще идеи о времени. То есть они просто живут как хотят, в свое удовольствие и все. Итак, смотрите, как протекает жизнь страстных людей, описано в Ведах. Есть несколько стадий. Описано 5 стадий жизни страстного человека. Первая стадия — это радужная стадия. Страстные люди верят в счастье, которое будет в будущем, не в жизни. Не в радужную веру.
Веселее, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче бан.
И так далее. Ну, то есть они как едут куда-то там что-то строить. Цель — деньги, конечно, квартиры. То, что они лучше построить хотят. Они хотят просто нормальной жизни, с их точки зрения. И они видят счастье в будущем. Благостные люди прямо сейчас добиваются счастья с помощью прощения, молитвы и отношений. Вот я хочу, чтобы мы сейчас были счастливы, прямо на это лекции. У меня такая цель. Не завтра, а послезавтра, прямо сейчас. Это благость. Люди в страсти видят счастье в будущем.
Птица счастья с завтрашнего дня прилетела крыльями с меня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья с завтрашнего дня.
Это страсть. Понимаете? А люди в невежестве, они скорбят о прошлом счастье. Они считают, что счастье было в прошлом. И поэтому они, как бы, у них песни такие тоже все с этой вот ноткой такой, знаете, ноткой прошлого. Там такое, вот эти песни.
А белый лебедь на пруду роняет павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу.
Вот такой скорбью, знаете, песни такие. И блатные песни, да, то есть с этими такими хрипотцой, такими. Такие, да. Обычно как бы иммигранты такие, как бы песни такие, знаете, блатные. Со скорбью, так у нас классно было, теперь все говно. Вот. Ну, вот такие, знаете. И с плотным жаргоном только. Невежественные песни. Страстные песни — это песни про любовь и про такую вот жизнь, любовь.
30-й день рождения, сегодня 30 лет. Несут подарок, поздравления и красивый розовый букет.
То есть, понимаете, цель песни просто обалдеть и все. То есть нет никакой идеи. Вот, песни благости, они настраивают на любовь. Любовь к родине, допустим.
Сапун горой стоит тишина, над Малаховым курганом сны, будто не было войны, но война.
голоском стало там тишина. Да, то есть, ну, такие песни, которые имеют смысл, да. Я не жалею ни о чем, сел фундамент крепок дом, все, что создано трудом, то мне дороже. Да, ну, то есть, благостные песни о верности, о любви. Я хочу, чтоб жили лебеди. Ну, то есть, да, благостные люди сравниваются с лебедями, страстные связи сравниваются с этими собаками, невежественно связываются, сравниваются с воронами, голуби страстные тоже страсть, лебеди благость, лебеди благость. Давайте поговорим о лебедях сейчас немножко. Почему сравнение такое? В ведах есть такое слово «парамахамса». «Парамахамса» означает «высшая стадия святости». «Высшая стадия святости». «Парама» означает «похожий», «подобный». «Хамса» означает «лебедь». «Парамахамса» — «подобный лебедь». Как живет такой человек, подобный лебедь? Смотрите, лебеди, они белые, да? Чистые. То есть они живут чистой жизнью. Если в водоеме грязь есть, они там не плавают, не плавают в чистых местах. Нужны чистые водоемы, чистые отношения. Лебеди всегда смотрят в одну и ту же сторону. Они никогда не смотрят друг на друга. Но когда кто-то близкий человек, они в сердцах, связи в сердцах. Когда один уходит, человек близкий, лебедь, да, второй ждет его и уходит вместе с ним. Верность абсолютно. То есть нет такого, что кого-то лебедь другого выбрал. Одна любовь, одна любовь. Да? Лебедь всегда смотрят в одно, они плывут в одном направлении, живут на одном направлении. Люди в страсти, они смотрят друг на друга, их цель — это совместные деньги, богатство, квартира. То есть они живут для приобретений, друг для друга живут. А лебеди, они не думают об этом, они живут для одной цели, они живут для Бога. То есть у них цель, чтобы человек рядом, который живет, он, чтобы у него такая же была цель в жизни. Для них это важно. Они, сколько мы заработаем вместе. И как у них секс будет, как у нас будет секс. И вы сразу некоторые думают, Олег Геннадьевич, ты что, импотент? Что, секс не нужен совсем? Ну, короче, не беспокойтесь. У людей в благости тоже есть секс, но они придают этому слишком большого значения, понимаете? Потому что люди в страсти, они как бы помешаны на сексе, у них это болезнь. Это болезнь, возведенная в культуру. На самом деле это болезнь. Но люди кажутся, что это культура. И некоторые думают, что если секса нормально нет, семья распалась, все. Вы ошибаетесь. Потому что когда люди в благости находятся, смотрите формулу. Люди, когда в благости находятся, они начинают друг друга очень глубоко чувствовать и понимать. И в постели точно так же происходит. Несовместимость заканчивается. Несовместимость бывает только у людей в страсти. Но людям в благости нет потребности много сексом заниматься, потому что очень часто суток секса разрушает отношения. Сейчас объясню. Внимательно слушайте, но приготовьтесь. Сейчас будет горький вкус. Смотрите, когда человек сексом занимается, узел кармы завязывается. Это нужно для того, чтобы была семья. Он должен быть завязан, понимаете? Он не может быть. Люди не должны быть чужими, должны быть вместе. Но вот смотрите, чем больше секса, тем больше тяжелой кармы у меня в отношениях становится. То есть секс — это сила, закручивающая в семье карму. Ну, допустим, много сексом занимаемся, что происходит? Малейшая плохая черта характера близкого человека вызывает у меня сильное напряжение. То есть я должен отрабатывать этот характер близкого человека, я должен прощать, просить прощения. Смотрите, допустим, долго сексом не занимались, приехали, у нас хорошие отношения. То есть мы любим друг друга, улыбаемся друг другу. Если вот это много-много секса было, вот, то чуть-чуть что не так сказал человек, сразу же колбасит от его слуха. Почему? Потому что карма сильно завязалась, очень близкий, чрезмерное приближение. Смотрите, как в семье происходит. Чем ближе мы друг к другу, тем меньше мы друг друга уважаем и больше друг от друга страдаем. Если мы чуть-чуть на расстоянии телесно держимся, то мы не сильно страдаем друг от друга и больше уважаем. Допустим, люди месяц не были друг с другом, они чувствуют уважение больше в отношении, больше нежности, доброты. Как только пожили вместе, опять много уже очень близкие отношения, чрезмерные, невыносимые. Человек не может даже рядом находиться, им плохо становится. Почему? Потому что каждый и маленький недостаточный действие человек вызывает боль. Поэтому по факту каждый человек в семье должен чуть-чуть отдаляться друг от друга. Поэтому в ведической культуре муж с женой старались спать отдельно, хотя бы спать отдельно. Для того, чтобы не было чрезмерной близости, которая разрушает жизнь. Она проблемы создает. Как плюс на минус сильно сокращается, получается ноль. Так, ноль означает нет счастья. Счастье копится, когда есть небольшая аскеза. Так? Вот жене мне нравится, что я уезжаю, потому что когда я приезжаю, больше счастья в отношениях. Это аскеза. Чуть-чуть в розовом уже больше счастья, больше любви. Соскучились. Видите, философия благости людей, это философия ограничений. Не наслаждение, а ограничение. Это не значит, что благостные люди, они тупые, как бараны, сексом не занимаются. Все нормально у благостных людей, но у них есть понимание, дозы, нормы, понимаете? Благостный человек ест, чтобы насытиться, страстно, чтобы обожраться. Пытайтесь понять разницу между дозой, нормой и как бы и бесконтрольностью. Благостный человек, когда спать ложится, когда наступает вечер, а страстный, когда спать ложится. До последнего он не спит, когда его срубит уже, тогда он спать ложится. А невежественный человек днем спит, а ночью гуляет. У него все перевернуто. Благостный человек рано встает, рано ложится. Страстный поздно ложится, поздно встает. А невежественный ночью не спит, днем спит. Все наоборот у него. Благостного человека есть совесть. У страстного включается только в беде. У невежественного нет совести. Благостные люди испытывают чувство верности друг другу. Страстные делают вид, что они верны. А невежественные наплевать на эту верность вообще. Они сразу говорят, я хочу с тобой живу, хочу брошу. Как понять, что делать вид, только надо стать благостным, чтобы понять, что делать вид. У страстного человека сердце закрыто, он не может ничего понять. Он играет роли, у него он себя уже забыл, страстный человек. Он постоянно рисуется, делает вид какой-то, ходит везде, делает вид. Не беспокойтесь ни о чем, не беспокойтесь. Просто слушайте, все хорошо, это просто жизнь, она меняется постепенно, со временем. Что нужно? Нужно понять, как менять ситуацию. Страстный человек не может просто взять и вырваться из ситуации своей жизни. Это невозможно. Я сейчас мне везет один человек, он рассказывал, что он очень много работает, ему тяжело, потому что он чувствует, что люди, которые дают работу, его эксплуатируют. Но он уже слушает мне лекции определенное время. И у него появился вкус благостной жизни. Он уже думает, может, мне не надо так много работать, мне, может, надо больше какой-то более возвышенный круг иметь людей, чем вот работать над дядей Васю, который просто хочет меня кровь высосать. Понимаете, означает переход, появились другие желания. Появились другие желания, происходит переход в другую среду. Но интересно знать, что благостность людей, люди не бедствуют. У них тоже есть работа и нормальные деньги. Просто другая среда дает другую жизнь совсем. Но переход в эту другую среду очень сложен, потому что судьба-то нас наказала. Почему человек в страсти живет? Потому что он наказан. Почему невежественный? Потому что он наказан. Вот невежественный человек может просто так вырваться из невежественного круга? Нет. Ему говорят, если не пойдешь с нами воровать, мы тебя просто прирежем, и все. Он не может просто, ему говорят, ты с нами уже повязан, все. Страстные люди тоже повязаны. Они чем повязаны? Правилами жизни. Человек не может просто взять и уйти с работы, просто взять, поменять среду. И не надо это делать, это бесполезная вещь. Как меняется судьба человека? Что такое закон кармы? Как меняется судьба? Очень просто. Пытайтесь это понять. Судьба меняется с изменением понимания счастья. Вот, допустим, человек начинает жить другим пониманием вещей. Его круг друзей меняется. У него появляются другие друзья, другое понимание вещей. Поэтому люди в страсти, у них статичный разум. Они боятся что-то менять. Они боятся, а вдруг у меня все поменяется. Я не хочу ничего менять. Я хочу, чтобы все так же было. Люди благости, разум постоянно развивается. И они поэтому движутся все время вперед. Все выше и выше и выше. Понимаете? Они развиваются, благостные люди. И они не беспокоятся о том, что у кого-то из моих друзей более возвышенный вкус жизни стал. Они радуются за такого человека. У невежественных постоянно идет деградация. Они постоянно все больше и больше падают в трясину своего невежества. У них портится характер. Страстные люди живут в сильном напряжении, у них уменьшается время. У благостных людей уменьшается счастье. Благостных людей увеличивается счастье, у невежественных людей увеличивается страдание. То есть у них увеличивается невежество. Смотрите, как живут страстные люди. Первая стадия их жизни – радужная жизнь, радужная стадия. Вторая стадия – это стадия достижений. То есть сначала страстный человек думает, у меня все в жизни впереди.
Впереди, в жизни только дай, полная райских надежд дорога.
Да, страстные люди думают. Вот, то есть у них впереди в жизни только дай, все, у них все классно. Так начинается страстная жизнь. Дальше потом достижение успеха. Следующая стадия. Достижение успеха означает, очень много учимся, очень много пытаемся двигаться вверх по служебной лестнице, верим в свой успех, в свою судьбу.
Поверь мечту скорее.
Да? Ну, то есть они так живут. Они верят, что у них радужное будущее. Вторая стадия. Третья стадия – тяжелый труд. Ну, они чувствуют, что не так просто. Уже на третьей стадии начинают пахать, как жерки. На этой третьей стадии сокращается сильно свободное время. Смотрите, у человека есть в судьбе есть разные преимущества. У каждого человека свои. Смотрите, у кого-то столько семейного счастья, у кого-то столько счастья от труда, столько счастья от отпуска, столько счастья от здоровья, столько счастья от детей, столько счастья от самосовершенствования. И у нас мы с этим рождаемся. У нас есть определенный круг счастья, он уже нам дан по судьбе. Все, пожалуйста. Или пользуйся, нет проблем. Что делает страстный человек? Он верит, что чем больше у него будет влияния в этом мире и денег, тем больше будет счастья. Поэтому чем он занимается? Он начинает расширять сферу своей работы и своего образования. То есть я целыми днями чем занимаюсь? Только работаю и учусь работать. То есть получается, с семьей находиться рядом некогда, детей воспитывать некогда, отдыхать некогда, быть здоровым некогда, жрать нормально некогда, перекусывать где попало. Вот дальше. С друзьями общаться некогда. И чем заниматься страшным? Страстный человек только пашет всю жизнь. Пашет на то, чтобы жить счастливо. И потом, по факту, он, жизнь для него — это просто 2 недели отпуска или месяц. И вот там он уже живет. А что для него так? В жизни он ходит и смотрит везде на красоту. Ну, как классно. Как я сюда попал, как классно. Все фотографируют. И потом едет опять пахать. Ну, тут я там побывал, это и есть цель моей жизни. Там так красиво. То есть так как страстный человек, который настоящей красоты не знает и не видит, он все фотографирует снаружи. Благостные люди там находятся в это время, в этих храмах, которые страстные люди фотографируют. Третья, четвертая стадия – надрыв. Это описано в Священном Писании, то, что я мне сказал, я не придумал. Четвертая стадия – надрыв. У каждого страстного человека приходит время, и он становится надрывным. Смотрите, первая стадия.
Пора, порадуемся на своем веку, красавице и губку, счастливому клинку. Покачивая перемена на шляпа, судьбе не раз шепнем мерси боку.
Да? Первая стадия. Четвертая стадия. Тот же самый человек. 20 лет спустя.
Сколь не осталось, снять усталость, и не нравится такси. Притормози, и отвези меня туда, где будут рады мне всегда.
Страстный человек верит, что ему где-то будут рады. Он особо никому не нужен. Все такие же, как он вокруг. Между страстными людьми конкуренция – это их жизнь. Между невежественными – ненависть. Благостные люди живут в любви. Страстные – в конкуренции, невежественные – ненависть. У благостных людей запрещено сплетничать друг о друге. Это запрет. Сплетничать, ненавидеть, говорить, критиковать запрещено у благостных людей. Страстные люди шепчутся друг о друге с ним. Невежественные просто говорят: пошел ты. Конкретно у них все честно. Благостных людей все честно. У невежественных людей все честно. У страстных все один обман только. Они постоянно играют какие-то роли. Да? Страстные люди как живут.
Сарафанная мала, вот колючие слова. То ли правда, то ли намек, громче крика шепоток.
Постоянно политика, сплетни, политика. И чем интересуются страстные люди? Они интересуются плохими новостями. Потому что, когда плохое слушаешь, легче жить становится. И лучше становится. Там не включают телевизор, для них очень все новости для них. Там Никарагуа разбился, русский турист. Вот. Зимбабве изнасиловали женщину. Там и так далее. Ну какая разница, что вам в Зимбабве произошло? Ну хорошо. Надо научиться жить. У нас жизнь очень короткая. Надо научиться так жить, чтобы не было мучений, когда тело оставляешь. Благостные люди с улыбкой на лице тело оставляют. Чувствуют, что они себя прожили жизнь. Страстные мучения, невежественные пьяные угары. Пятая стадия жизни в страсти — это стадия разлухи. Человек ломается конкретно, ломается просто. Прогимнастируйте себя, на какой стадии? Может, надо закончить то все? Вам надоело. Итак, когда меняется разум, когда он начинает очищаться? Страстные люди. И благостные, и невежественные, все живут общением. Изменения в судьбе происходят от общения. Благостные люди ищут чистого сердечного себя общения. Они хотят слышать настоящую правду. Они устали от того, что на них все зарабатывают деньги. Благостные люди устали от такой жизни. Устали. Не хотят такой жизни. Страстные люди знают, что все равно все зарабатывают, поэтому надо жить в такой среде. Даже на курс все ходят, знают, чем больше платишь, тем лучше курс. Это страстный курс. Кто проводит страстный курс? Люди, которые говорят об успехе. Сейчас мы вам расскажем об успехе, как вам быть успешным. Благостные люди рассказывают о том, как быть счастливыми, как добиться глубины чистоты в отношениях, в жизни. Невежественные люди рассказывают, курсы не проводят. Они рассказывают за кружкой пива друг другу о жизни. Итак, смотрите, интересно знать, что общение — это та сила, которая меняет судьбу. Разум меняется от звука. Поэтому благостные люди ищут звуки святых людей, голос святого человека, слушают его и молятся рядом со святым человеком, получают глубину понимания вещей. Страстные люди ищут связи тех людей, которые дадут им силу. Разумные и страстные люди не работают как ишаки. Они пытаются научиться правильно себя вести в обществе, изысканно и элитно вести, чтобы познакомиться с теми, кто даст им влияние на других людей. Разумные и страстные люди так делают. Они получают нужное образование, развивают в себе черты характера, нужные для того, чтобы общаться с теми, кто даст им возможность успевать, быть успешным. Ведь в этом мире самые успешные люди, они всегда через близкое общение добиваются счастья. Невежественные люди точно так же делают. Кто поближе к пахану, тот и как бы успел. Кто подальше, тот не успел. Поэтому невежественные люди готовы перед ним расстелиться, перед паханом, чтобы он приблизил. Понимаете, страстные люди расстеляются перед начальником, а невежественные люди расстеляются перед святостью. Мы благостны перед святыми людьми. Все поклоняются кому-то. Никто не живет просто так. Люди, которые не могут поклоняться, это самые неудачники. Смотрите, разум силен, когда он смирен. Когда человек смирен, перетекает сознание. Когда человек в страсти смирен, он поклоняется, он просто говорит своему начальнику: «Я хочу тебе служить честно». Тот проверяет его много раз, видит, верный человек. Начинает его повышать в должности. Почему? Потому что тот подчинен. Тот, кто подчинен, это разумный человек. Разумный человек способен подчиняться. Тот, кто не способен подчиняться, он гордый, он как бы живет только для себя, не может никому себя подчинить. Такой человек не способен изменить свою судьбу. Никому. Даже с точки зрения просто жизни, доставки, просто не работает, человек должен себя кому-то подчинить. Если он не может себя подчинить, он будет просто упахиваться, как ишак, и все. Но самое лучшее — подчинить себя святому человеку, потому что влияние силы благости бесконечно сильно на этот мир. Так, например, человек, который молится, он освобождается от всех дурных, злых воздействий на себя, но побеждает судьбу через тонкий план. Страстный человек побеждает через грубый план судьбу, а невежественно деградирует. Как страстный человек побеждает судьбу? Он достигает влияния через законы. То есть он становится очень сильным, зная законы, общаясь с людьми, которые знают законы. И он таким образом получает доступ к средствам для осуществления своих планов. Страстный человек становится сильным, богатее. У него большое влияние, и он в этом плане не напрягается, живет. То есть страстный человек, когда добивается успеха, если он разумен. Разумный означает смиренный. Дайте это понять. Всегда надо быть смиренным. Нет смирения — нет счастья. А смирение означает благость конечному человеку. Поэтому даже страстный человек, который добивает влияние в этом мире, у него есть элементы благости. Например, такой человек понимает, что надо часть денег отдавать сотрудникам, чтобы платить им хорошую зарплату, чтобы они от тебя не ушли. Он понимает также, что надо учиться подчиняться. Допустим, какой страстный человек дорастает до высоких там каких-то регалий. Он способен подчинять себя старшим и верить их словам, и следовать, как они говорят. Это элементы благости. Даже у страстного человека, который добивается успеха в этом мире, у него есть много благости с рождения. То есть он имеет врожденную способность быть учтивым, тактичным, правильно себя вести, выполнять наставления старших и так далее. У него это в крови. И поэтому достигает успеха в этом мире. Знаете, в этом мире самые неуспешные те, кто гордятся собой. Те люди, которые не хотят никому подчиняться, не хотят никому кланяться. Они все терпят поражение в этом мире. Даже невежественный человек должен научиться кланяться для того, чтобы завоевать связь с теми, кто влиятельный. Теперь, чем отличается защита благости от защиты страсти? Вот смотрите, возьмем очень богатого человека страстного. Я имею отношения со всеми. То есть у меня есть возможность с теми, с другими, с третьими общаться. Меня в одном городе приглашает очень влиятельный человек лекции читать. Он находится в правительстве страны, которую меня приглашают. Вот. И он рассказывает про своих друзей. Он говорит, я как бы послушал ваши лекции, начал кое-что понимать. Ко мне приходит один мой знакомый и говорит, давай провернем дело на 4 миллиона долларов. Или сколько? 400 миллионов долларов. Там какие-то просто сумасшедшие деньги. Сумасшедшие деньги. И этот человек отвечает ему. Я, говорит, посчитал и говорит, в моих расчетах, говорит, 100 миллионов долларов достаточно, чтобы все вытворять, что ты хочешь всю жизнь, не работая. Зачем тебе 400? И так далее. Он начал с ним так разговаривать, и тот понял, что бесполезно с ним говорить, ушел. Но идея в чем заключается? В том, что люди, они не могут остановиться. Они не понимают, зачем столько денег. Но это не самая главная проблема. Он дальше рассказывал про этот круг. Он говорит, у меня есть один друг, он нефтяной магнат. И у него, говорит, такая жизнь. Недавно на его жизнь покушались, просто стреляли в него. Он постоянно ходит с телохранителем. И я ему предложил, говорит, давай, вот я тебе, у меня есть хороший кусок земли, давай там пруд рядом, лес, у тебя будет хороший дом, живи там. Тот говорит, он изучил вопрос, говорит, мой специалист по безопасности сказал, что дом в лесу ставить — это безумие. Могут просто взорвать. То есть этот человек, понимаете, он постоянно живет в страхе, что его убьют. То есть люди очень богатые. У меня был один знакомый банкир в те еще времена, 15 лет назад, это чуть больше, когда там в Москве вот эти банкиры убивали друг друга. Его дом два раза из гранатомета стреляли, показаны дырки. Представляете, там всех его друзей поубивали, он как-то жив остался, чудик. Понимаете, то есть, когда очень много денег у человека, то на этом заканчивается любовь. Потому что, смотрите, допустим, у меня есть дети, у меня много денег. У меня просто безумно много денег. У меня есть, допустим, дочь. У всех детей есть какие-то потребности, да? И дочь очень хочет от меня чего? Чтоб я ей купил квартиру, чтоб я то ей купил, все. Я остаюсь в этих желаниях или нет? Папа остается или нет? Или просто остается большой кошелек? Люди в страсти забывают, особенно когда богатства очень много, нет любви в этих отношениях, нет искренности. Люди просто живут для того, чтобы пользоваться деньгами такого человека. Все окружающие просто находятся рядом для того, чтобы использовать твои средства. Ты им не нужен, не нужен. Потому что так действует страсть. У страстных людей нет любви. Они только играют в эту любовь, понимаете? Любовь есть только у благостных людей. Благостным людям все равно, сколько у тебя денег. Они ценят личность. Так все это понять. Сейчас скажут, ну, Олег Геннадьевич, может быть и не так. А может быть и не так. Изучайте, мои хорошие. Я вам даю классику сейчас, классику. Я вам говорю то, что написано в Священном Писании. Можете почитать Библию, там то же самое написано. Тот другими словами. Веды отличаются тем, что там все написано систематизировано. Там конкретно говорится о конкретных вещах. Научный подход к изучению мира. И что такое закон кармы? Это закон, по которому человек должен понять, что жизнь меняется, только меняя цели. Когда человек нацелен на то, чтобы научиться жить не для себя, служить святости, когда он хочет очистить свое существование, когда он хочет поменять круг общения, когда он хочет общаться с теми, кто хочет возвыситься, само собой постепенно меняется его судьба. Как это происходит, я вам сейчас объясню. Первая стадия. Меняются интересы, познания. Человек начинает слушать лекцию. Пишет мне письма. Некоторые из них вам скажу. Олег Геннадьевич, выключите, пожалуйста, свое Аюрведа радио. Я не могу спать по ночам. Заслушался. Второе письмо. Прямо противоположно. Спасибо вам, Олег Геннадьевич, за ваши лекции. Я раньше не мог спать. У меня была бессонница. Теперь, когда я включаю ваши лекции, я хорошо под них засыпаю. То есть идея в чем заключается? В том, что человек чувствует энергию счастья, вот эту счастье, он чувствует счастье и начинает по-другому жить. Первый этап изменения жизни — это слушание. Человек наслушаться просто не может. Я вспоминаю себя. Я и сейчас слушаю точно так же своих наставников, лекции. Но вот первый этап, особенно сладкий, когда человек чувствует счастье, вот эту энергию счастья, он не может наслушаться. Мы специально для вас сделали такой раздел на сайте, у нас там есть статистика, да? Вы заходите и смотрите, сколько людей изменили свою жизнь под влиянием этих лекций. Мы эту статистику открыли месяц назад, а полтора месяца назад, 5 марта. И сейчас там подписалось, только один раз человек может нажать, что изменилось. Подписалось 16 с лишним тысяч человек. Изменили свою жизнь просто те, которые уже написали. А так и гораздо больше. Вот. И там есть другой разделчик. Нажмите на него чуть пониже, там такая ссылочка. Можете здесь написать свои отзывы. И вы увидите, люди рассказывают про свою жизнь. Там сейчас порядка 400 писем. Пишут о своей жизни, вы читаете. На сайте.ру. Они пишут, что происходило. Первое, что у всех происходит, я начал слушать лекцию. Я слушаю, слушаю, не могу наслушаться. Я сижу на вишенке, не могу накушаться. Я деревьям говорит, надо маму слушаться. Понимаете, то есть надо слушать. Сначала человек слушает, он не может накушаться. То есть он, ему очень нравится слушать. Я точно так же живу. Я тоже не могу наслушаться. Но на первой стадии интересные вещи происходят. Ничего не меняет в своей жизни. Человек слушает какое-то знание. Не обязательно Олег Геннадьевич, я пытаюсь это понять. Есть много таких людей в разных духовных культурах, которые делают то же самое. То же самое. Вот. Найдите себе того, кого вы будете слушать. Это очень важно. Итак, сначала человек начинает слушать, незаметно для себя, у него меняется питание. Самое первое, что происходит, начинает есть другую пищу, потому что он чувствует, что та, которую ему раньше ему уже не нравится. Ему хочется уже готовиться к молитве, хочется более чистой атмосферы питаться, ему не хочется в рестораны заходить. Он же чувствует, что что-то не то. Меняется восприятие людей. Человек, который стремится к благости, начинает чувствовать неискренность в людях и искренность. Он уже кто-то идет вот так, деловой такой, он думает, так, понятно, у нас страсти. Это там идет, вот как волк, ну-ка, погоди, помните такое? Там это уровень невежества. Ну, то есть, видно ведь все. То есть, видно по поведению, по походке, как люди живут, что они под собой представляют. Вот. То есть, меняется восприятие мира. Человек начинает понимать, что ему нужно в этой жизни. У него появляется, прорисовывается все, ставит на полки. Это хорошо, это вот я не хотел бы, чтобы так жить. Это вообще не мое. Но никого он не хочет осуждать. Он не понимает, осуждать — это страсть и невежество. Человек хочет думать о хороших людях. Дальше. Движемся вперед. Меняется окружение. Следующий этап. Слушаем лекции там полгода, меняется режим дня. Само собой, человеку хочется раньше вставать. Почему это происходит? Потому что чем выше вкус он получает, чем больше вдохновения жить по-другому. Страстный человек встает, когда надо идти на работу. Благостный человек живет, встает тогда, когда надо молиться. Невежественный человек вообще не встает. Он просто спит до последнего. Вот. Ну, то есть, идея в чем? То есть, правые благостные люди встают до 6 утра, страстные встают там до 8, невежественные дальше, до последнего. Благостные люди ложатся до 10, страстные до 12, невежественные не спят всю ночь. Так, да, то есть, видите, у всех жизнь по-разному протекает, да? Да? Медики. Своим решением. Да. Наша служба и опасная, и трудная. Нет? Я же тоже вот лежу лекции читать, иногда ночью лечу его, что делать. Наша служба и опасная, и трудная. И на первый взгляд, конечно, не нужна. Не важно. Так, чуть-чуть. Итак, движемся дальше. Человек скован своей жизнью, как в тисках. Он не может искусственно поменять круг общения и свою жизнь. Это невозможно. Все меняется постепенно в результате того, что тиски страсти ослабевают в процессе углубления моего понимания, как надо жить. Концепция счастья меняется, меняется жизнь. Концепция счастья дает энергию. То есть человек, который больше благости чувствует, он чувствует вот этот прилив энтузиазма, который заставляет его работать над собой. Нас утром встречали прохладой, нас ветром встречали далека, кудрявая, что ж ты не рада веселому пению гудка, не спи, вставай, кудрявая. Да, то есть, ну, то есть в своей благости он уже начинает жить счастливо, то есть у него появляется вот этот энтузиазм внутренний, у него взгляд уже оптимистичный. Он очень радостный в сердце, то есть ему хочется рано вставать, хочется молиться, хочется слышать радость жизни. Соловьи поют, заливается, но не все приметы сбываются, а твои слова не забудутся, сбудутся, сбудутся. То есть человек оптимистично уже живет, да? То есть у него как бы, он слышит пение птиц, он слышит, он видит рассвет. Вижу я рассвет в твоих глазах, слышу пение птиц в твоих словах. То есть человек благостный уже счастлив. Не то, что он не любит никого, он всех любит. Но любовь любит по-другому, понимаете? Он хочет служить, он хочет заботиться, он хочет менять себя, он хочет прощать, просить прощения. Он хочет жить по-другому, хочет работать над собой. Он не привязан к тому, что разрушает его жизнь. Он изучает и искореняет себе то, что мешает быть счастливым. Искореняет. Ставит целью работать над собой. Страстный человек очень сильно дорожит своими привычками. Ему страшно даже подумать о том, что что-то изменится в его жизни. Благостный видит плохую привычку, начинает ставить целью и с помощью более высокого вкуса на от него отваливается. Он не сражается с плохой привычкой. Допустим, смотрите, невежественные люди находятся под влиянием духов, страстные люди находятся под влиянием идей этого мира, а благостные под влиянием божественных сил. Как влияют духи? Духи влияют через вредные привычки. Все вредные привычки связаны с духами. Водка — веселящий дух. Этот дух влияет определенным образом на сознание. Он забирает волю, дает наслаждение человеку. Когда человек чуть-чуть выпивает, у него снижается воля, сила воли, увеличивается потребность наслаждаться в тот момент, когда плохо, когда тяжело. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердце будет веселее. Ну, то есть невежество заставляет выпивать. Это влияние духа. Люди, которые находятся под влиянием духа, они не ломаются сразу. Люди, которые выпивают, думают, да я же не пьяница, чего, я нормально живу. Но бывают разные периоды жизни. То есть бывает по судьбе плохой период наступает. И люди, которые склонны выпивать хотя бы чуть-чуть, в этот плохой период жизни у них нет идеи, что счастье достигается внутренней жизни. Они не заставляют себя молиться, когда им плохо. Они просто думают, когда-нибудь пройдет. Страстные люди меняют свою жизнь с помощью развлечений. Плохо стало, надо посмотреть фильм, надо сходить в кино, надо сходить в театр, надо почитать какую-то книжку, надо поиграть в какую-то игру. Страстные люди меняют свою ситуацию в жизни с помощью развлечений. Благостные люди с помощью молитвы и духовной практики. Невежественные люди с помощью водки. Теперь смотрите, наступает у любого страстного человека такой период в жизни, когда ему очень хреново становится, очень плохо жить. И он пытается с помощью простых каких-то способов, фильмов, там, игр каких-то, избавиться от напряжения, но не может. Единственный выход для него — это что? Чуть-чуть, чтобы легче стало. Раз полегче стало, но бывают длительно тяжелые периоды у страстного человека. И что тогда происходит? Каждый день по чуть-чуть. И человек переходит из страсти в невежество. Веды говорят, гуна страсти нестабильная. Нестабильная. Она все время меняется. Или страстный человек движется в благость, или движется в невежество. Но в страсти невозможно оставаться надолго. Почему? Потому что есть тяжелые периоды в жизни, которых человека рубят. Рубят человека в страсти, поэтому он спивается. Некоторые думают, почему этот человек спился? Это никогда не спился. Ты просто не знаешь, что у него за жизнь. Если ты почувствовал в его шкуре себя и не начал заниматься молитвой, то результат был бы тот же самый. Понимаете, как жизнь фильтрует страстных людей. Плиту ему на голову кладет, просто плиту судьбы. Или туда, или сюда. Других вариантов нет. Человек не может жить в одном поле. Ему придется лететь или вверх, или вниз. Других вариантов нет. Допустим, страстный человек живет с женой. И чувствует, счастье нет, уже наступил тяжелый период. Нет любви. Влюбленность закончилась. И он живет какое-то время еще друг с другом. Они живут, думают, блин, ну когда, ну сколько можно? Я уже не могу терпеть. И дальше что наступает? Появляется другой человек в жизни. Взял, бросил близкого человека. Все, страсть закончилась на нем. Как только бросил близкого человека, по сердцу ему рванул, у того на сердце боль, он страдает очень сильно, а ты пошел наслаждаться жизнью. Все, теперь ты будешь уже жить не в страсти. Твоя платформа жизни снизилась, потому что тебе придется отвечать за то, что ты сделал. И как тебе придется отвечать? Точно так же. Ты сделал кому-то больно, у тебя тоже будет тяжелый период дальше в жизни. Тебя тоже рубанут, и потом будет невесело. Понимаете, то есть человек страсти вроде ничего, никому плохого не хочет сделать, но так как он живет для себя, наступает момент, когда ему приходится кого-то рубить, кого-то подставлять или просто спиваться. Понимаете, то есть невозможно удержаться в страсти на всю жизнь. Или работаешь, как ишак ломаешься, или просто бросаешь близкого человека, или у тебя жизнь тяжелая становится, или тебя под суд отдают своей же. Понимаете, страстный человек не может избежать страданий, потому что он никак свою судьбу не меняет. Благостный человек отрабатывает карму, он сжигает свои грехи, у него жизнь все легче и легче становится. Страстный человек погружается в карму, потому что он ничего не отрабатывает, он просто наслаждается жизнью. Как изменить свою судьбу? Количество денег не определяет же количество счастья. Ну, заработал ты много денег. Что такое счастье? Это отношение в сердце. У тебя в сердце с женой лучше не стало, с детьми лучше не стало. Ты никого не прощаешь. Ты всем только терпишь их злобу на тебе и помнишь это все. Отношения с красным человеком постепенно помнится, портится, потому что мы же все совершаем ошибки. Кто-то ошибся по отношению ко мне, я помню. Это ошибся, я помню. Когда обо всех помню, нет счастья уже, потому что нет чистых отношений. С красным человеком не молится. Он не очищает свое сердце. Поэтому карма копится. У невежественного человека просто его вот так вот. Он проклятый. У него постоянно все вниз. Почему? Потому что он всех ненавидит. Ненависть — это и есть та сила, которая это делает тебя проклятым. Как определить, проклятый я или нет? Очень просто. Если ты кого-то не любишь в жизни, значит проклятый. Вот кого угодно. Бросил тебя человек, ты его не любишь. Проклятый. Надо всех прощать. Никто в сердце не должен оставаться в ненависти и в злобе. Никто. Даже человек убил твоих родственников, надо простить его. Если не простил, значит таким же станешь. Не суди, судим будешь. Веды говорят, что тот человек, который кого-то ненавидит, он берет его недостатки на себя до той степени, пока сам таким не становится. То есть ненависть что делает? Перетекание кармы идет. Ты кого-то ненавидишь, становишься таким же. Допустим, ты ненавидишь человека за то, что он тебя бросил, не простил. Придется самому бросить кого-то в жизни. Обязательно. Таким же становишься, как он. Судьба тебе показывает, смотри, ты не лучше. Закон кармы. Видите, мы изучаем закон кармы в действии. Но прежде чем говорить о законе кармы, об этих всех рычагах, я не хочу сейчас, сегодня, на этой лекции, на этом останавливаться. Я хочу с вами говорить о самом главном, о благости, страсти и невежестве, трех законах этого мира. Веды говорят, в этом мире есть только одна сила, это сила времени. Она самая большая и сильная. Мы воспринимаем время как то, что движется по 15-плате, по часам. Но это не так. Время на самом деле — это другая вещь. Я вам сейчас объясню, что это такое. Время движется в грубом теле и в тонком теле по-разному. Внимательно слушайте меня. Грубое тело время постоянно ставит. Все, что в этом мире — стол, когда-нибудь развалится. Просто сам он будет стоять и развалится, потому что на него действует сила времени. Цветы повянут, это здание обязательно развалится, и горы, которые нас окружают здесь недалеко, развалится. Все будет разваливаться в этом мире. Понимаете, все стареет. Мы когда рождаемся, мы молодеем дальше, нет? Стареем с самого детства. Мы становимся старше. Кажется, что мы молодеем, растем, красивее. Нет, мы стареем. Надо это понять. То есть материальное тело время постоянно старит. Что происходит с грубым, с тонким телом? Я вам сейчас расскажу. Когда человек рождается на свет, тонкое тело, в тонком теле вот этот вот шарик внутри, о котором мы вчера говорили, там в этом шарике ничего не работает в это время. В детстве нет влияния кармы. И она очень слаба. Ну, то есть ребенок, он поэтому как святой. Если вы хотите понять, как душа выглядит, посмотрите на своего маленького ребенка и увидите чистоту, бесконечную чистоту. Мы все такие. Каждый человек вот такой же чистый, как мать видит своего маленького ребенка. Почему? Потому что из маленького ребенка время не вытаскивает карму. Карма выходит с каждым годом все больше и больше. Чем старше человек, тем больше в единицу времени тяжелой кармы выходит наружу. Поэтому старость не радость. В старости уже человек гнет, карма его гнет. Он уже не может вынести гнета негатива, который выходит из его сердца. Но ему кажется, старому человеку, что негатив идет от всего вокруг, как будто его убивают. Все хотят ему только зла и вреда. Так кажется пожилому человеку, который не занимается духовной практикой. Почему так устроен этот мир? Потому что он предназначен для того, чтобы мы когда-нибудь перешли к самосовершенствованию. Человек не может по факту вытерпеть этого нагрузки. Нормально любой человек в старости начинает стремиться к благости, потому что он уже дальше не может так жить. Его все больше гнетет груз того, что происходит с ним. Обида на близких, груз разрушения его жизни, что он не смог дальше уже трудиться, все его бросили, все его оставили и так далее. Это происходит под влиянием кармы. Чем сильнее возраст, тем больше тяжелого в жизни происходит. Человек все больше напрягается, но благостный человек все больше молится. Поэтому существуют разные уклады жизни. То есть маленькому ребенку нужно просто учиться жить. У него нет никаких обязанностей, он просто бегает, учится жить, совсем маленький ребенок. Чем взрослее, тем больше кармы, тем больше ответственности в жизни.
А вот почему бывает, что наоборот маленькие дети сильно болеют, допустим, до 12 лет, а после подросткового возраста наоборот?
Они болеют, но они не сильно страдают от своей болезни. Они даже могут плакать, но внутри они все равно счастливы от детства. Вот если у вас есть, допустим, маленький какой-то ребенок, который подрос, спросите, и он сильно болел, допустим, в жизни. Вам нравится ваше детство? Нравится? Счастье испытываете, вспоминаете? А? Не испытываете? Вы не чувствуете счастья в детстве? Давайте будем вспоминать. Настройтесь на энергию детства сейчас. Кто тебя выдумал, звездная страна? Выйду я из дома, стану над пристанью. Да? И так далее. Чувствуете, куда выходит детство, где дома куда-то. Ребята по соседству, такие же, как и я. Оно идет неслышно, когда весь город спит. И писем не напишет, и вряд ли позвонит. Крылатые качели летят, летят, летят. Что, не помните ничего такого? Ну, вы, значит, забыли просто. Что, еще кто-то есть, кому детство не нравится? Болел почем, детство самое лучшее. Это то же самое. Меня родители ругались постоянно. Мать, отец пил, мать постоянно. Пил, жил в глубоком невежестве. Но жест детства чувствую, прекрасно чувствую. Вспоминаю детство, счастье. Итак, детство приносит счастье само по себе, просто подарок. Это подарок жизни. Болеешь, не имеет значения. Потому что очень близкие отношения, много любви. Люди любят детей, искренне любят детей. Допустим, все смотрят на ребенка и радуются ему. Просто потому, что от него идет энергия души. Энергия души, попытайтесь это понять. Вот точно так же. Теперь кто-то меня спрашивает, как святого человека узнать. Вот точно так же, когда вы смотрите на святого человека, он выглядит как ребенок. От него идет энергия души. Он очень простой, светлый, радостный, искренний, чистый человек. Хотя он может быть старым по возрасту. Понятно? Понятна система? Как определить святого человека? Святой-то не типа не такого типа. Некоторые себя святым делают. Нет, святой человек, он очень простой, искренний, скромный, ничего не требует для себя. Самое интересное, что ему ничего не предложишь. Он говорит, можно я тебе денег дам? Он говорит, да мне деньги-то не нужны. Можно тебе это дам? И это не нужно, ничего не надо. Он говорит, как сделать так, чтобы вы мне сказали, как мне жить? Он говорит, да я тебе и так могу сказать, как мне жить. Вопрос, будешь ты так жить или нет? Ну, то есть, видите, святой человек, он ничего не нуждается, но он готов служить всегда, если есть желание у нас, желание. Итак, смотрите, то есть, сначала детство. В детстве чистая энергия. Надо знать, как будет душа, обязательно. Поэтому нужно настраиваться на энергию детей, на энергию детства в людях надо настраиваться. Потому что мы все души. У человека есть много чистого света внутри. Не нужно от человека смотреть, как на элемент страдания от своей судьбы. На человека надо смотреть, как на то, что в нем есть хорошее, чистое. Понимаете? Это духовная платформа, не благостная платформа. Благостная платформа означает, я пытаюсь так смотреть. Я вижу в человеке много плохого, но я не хочу на это обращать внимание. Меня это не интересует. Я хочу учиться видеть лучшее в человеке. Это благостная платформа. Страстная платформа, мы видим то, что нам выгодно. Если человек нужный, мы его любим. И сразу автоматически мне много хорошего видно. Не нужно, пошел вон, все, ничего хорошего, все. Невежественные люди видят только плохое во всем, только плохое. Хорошее ничего не видят. Они сдружат только потому, что им надо, они боятся не дружить. Значит, их растерзают все вокруг. Приходит время, и тяжелая карма больше становится. Человека она начинает напрягать. У него появляются какие-то потребности в жизни. Надо выучиться, надо там работать уже потом, надо еще то, все, то есть надо рожать. То есть карма напрягает постепенно. И в старости она становится невыносимой. И поэтому, почему так судьба действует? Чтобы мы начали заниматься духовной практикой. Потому что когда человек начинает чисто и светло думать о Боге, о других людях, карма сгорает. Как сжечь карму? Карма — это сила наших поступков, прошлых и желаний. Как ее сжечь? Как сделать так, чтобы она не действовала на меня? И действовала меньше. Как сделать так, чтобы я не страдала? Для этого нужно о святости, о чистоте думать. Веды говорят, когда человек изучает духовное знание, исследует ему, точно так же, как огонь сжигает лесной пожар, точно так же сгорает плохая судьба в сердце человека. Жизнь становится легче. Легче становится. Счастье изнутри идет, а не страдает. Понимаете, страстные люди реагируют на ситуацию. Они живут в ситуации. Вот мне плохо стало, я об этом думаю, весь стыд точит. Благостные люди уходят от ситуации. Мне плохо стало, я начинаю слетать что на святости, потому что чувствую, что судьба меня погружает в страдания. Она меня погружает, я думаю, Олег Геннадьевич, как вернуть мужа? Как вернуть мужа? Не надо об этом думать. Почему муж ушел? Потому что ты наказан. Олег Геннадьевич, почему в моей жизни так происходит? Не надо об этом думать. Надо думать о том, что тебя очистить от этих ситуаций. Как надо другое общение? Допустим, мы говорим о возвышенных вещах. Сердце легче становится само. Отпускает. Ситуация отпускает. Значит, надо так жить, так думать. Страстные люди погружаются в ситуацию. В результате они страдают неимоверно. Если человек бросил все, постоянно думает, когда вернется. Когда вернется, когда вернется. Благостный человек как думает. Он садится перед иконой и говорит, Господи, помоги мне, пожалуйста, прости. Пожелать счастья человеку. Он возвышает свою любовь. Смотрите, страстный человек как любит, эгоистично. Почему он хочет, чтобы вернулся? Чтобы наслаждаться. Но он считает, что он правильно поступает. Потому что он под любовью воспринимает, что мы должны быть вместе. Как благостный человек думает? У него чувствует, что разлука у него, да, разлука. Его тянет, жжет разлука. Он думает, это невежество. Потому что в благости нет разлуки никакой. Допустим, я начинаю молиться святому, говорю, пожалуйста, очисти мое восприятие человека, я ему прощаю, я хочу его простить, я хочу, чтобы он меня простил. Пожалуйста, я хочу светлых, чистых отношений с этим человеком. Постепенно ситуация в сердце меняется, и ты смотришь на этот человек, который от тебя ушел, и говоришь в своем сердце, пожалуйста, будь счастлив, пускай у тебя в жизни все будет хорошо. И внутри говорю, что без меня? И ты говоришь своему сердцу, какая разница? Если ты любишь человека, пускай он будет счастлив, и все. И сердце становится счастливым. Когда сердце становится счастливым, счастье приходит также твое и к тому человеку. И он начинает думать, а может мне вернуться? У меня светлое чувство возникает внутри. Видите, когда человек в благости находится, когда мы тянем кого-то, да, к себе, это насилие. Отталкиваем, тоже насилие. Когда начинаем светло думать о человеке, наступает гармония. Он может вернуться назад или не вернуться, в зависимости от воли судьбы. Но страстные люди, они портят себе жизнь, потому что они постоянно тянут. Они не могут успокоиться. Они всегда тянут ситуацию и разрушают ее. Ну, допустим, смотрите, человек уходит от тебя. Как себя вести? Вот муж говорит, я хочу от тебя уйти. Как себя вести? А? Уходи, уйдет. Скажи, ну, спасибо. Не, хотелось уйти. Спасибо. Я очень-очень благодарен, потому что я полюбил другую женщину. Ну, как же уйти, блин? Я не знаю, как уйти. Уходи. Так я тебе благодарен. Спасибо. Ушел. Да, боже, смотрите, видите, вот так смириться. Молодец, что смирился. Я так тебе благодарен. Вот я полюбил другую девушку. Ну, спасибо тебе за смирение. До свидания. Да. Служи. Служи. О, служи. Служи. Ну,
начинаешь ему слушать, такая бегает пельмень.
Он такой, ну, правильно делаю, что ухожу. Чем она такая вообще чмошница?
А?
Накормить его, он будет приходить покушать. Там будет сексом заниматься, приходить покушать. Я знаю все эти истории, у меня всякие варианты были. Пока вам не надоест, вы будете же ходить. Как такое? А?
Прости,
я виновата. Прощаю и пошел.
Открыть свою душу и сказать, я такая вот грешница, ты от меня хочешь, потому что я грешница.
Он говорит, правильно. Ты грешница, пока я миллиард ухожу от тебя. Видите, нет ответа. В страсти нет ответа. Нет ответа. Вы не знаете, как надо действовать. И в этом вся проблема. В этом вся проблема. Лебеди не расстаются. Попытайтесь это понять. Не расстаются. Вы жили по-свински друг с другом. У вас не было настоящей любви. Результат расставания. Не было настоящих отношений, не было настоящих чувств. Был просто самообман. Надо начать другую жизнь прямо сейчас. Уйдет он или не уйдет, мы не знаем. Но не надо беспокоиться на этот счет. Все будет хорошо. Благостный человек добивается счастья в своей жизни. Надо просто начать со святости отношений строить. Пожалуйста, я хочу тебе служить, я хочу чисто жить, читать священное писание, изучать, как жить правильно, желать счастья этому человеку, просить, прощать, просить прощения, больно в сердце, терпеть, ничего страшного, пытаться с помощью молитвы, чистоты, духовной музыки, чистого мира, чистого светлого сердца, чистых отношений, охладить боль. Боль — это жар страстного существования. Сравнивается с лесным пожаром. Человек сильно хочет наслаждаться этим миром. Чем сильнее он хочет наслаждаться, тем больше он будет страдать. Веды говорят, ровно столько, сколько вы балдежа друг от друга испытали в этом мире, по закону кармы, ровно столько вы испытаете страдания. Допустим, балдеж продолжался всю жизнь. Это мечта страстного идиота. То есть мечта какая? Всю жизнь влюбленность до смерти. Хорошо. Представим, что у вас всю жизнь до смерти была влюбленность. Вы балдели друг от друга всю жизнь. Когда он тело оставляет, вы будете потом страдать всю оставшуюся жизнь. Столько, сколько балдели без него. Ночь яблоком стучит в окно. Верю, верю, верю в одно. Был душой я молод, а теперь старик. Это чувство страстного человека. Он то наслаждается, то страдает. Все. Миг жизни меня бросает, словно мячик. Я качусь, пока хватает силы. Потом, что будет с тобой, когда силы кончатся? Проблема-то вот в чем. Это поется в песне. Проблема поется в одной песне. Смотрите. Проблема заключается в том, что мы не в то верим. Не в то верим. Смотрите, внимательно слушайте. Как молодые мы были. Как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли. Третья стадия. И всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли. Постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно. Да, и так далее. Вы пытаетесь это понять? Как верили в себя, дальше что? Всех друзей мы уже потеряли, постарайся себя не терять. Почему вы друзей-то потеряли? Потому что в себя верили. В этом вся проблема. Человек должен не в себя верить, не в себя. Он должен верить в чистое, светлое. Как некоторые меня спрашивают, Олег Геннадьевич, а где вы святых людей-то видели? Очень искренний вопрос, а где вообще святых людей-то видели? В интернете посмотри, там, что написано обо всех. А у вас, кстати, что написано обо всех? Объясняю дальше. Есть сознание, мухи есть сознание человека. Муха летит только на нектар. Она только самая хорошая, хочет видеть люди. Она летит, пчела, да? Пчела. Человек летит, видит,
что-то там внизу. Ей мне это не интересно. Она хочет только нектар. Нектар берет, в улей приносит, берет. И пчеловоды, знаете, как они интересно себя ведут? Они знают, что надо улей ставить поближе к цветкам. Потому что если далеко пчела летит, у нее изнашивается во время полета крылья, и она погибает. Она не может остановиться, настолько сильно хочет нектар, что она не может даже остановиться. Она погибает ради того, чтобы нектар всем принести.
Ты был неправ, все спалил за час, но на земле стало всем светлее.
Пчела тоже хочет нектар, тоже любит сладкий вкус, но по дороге она видит, что беспорядки какие-то творятся. Надо разобраться в этом вопросе. И она летит посмотреть, что за грей там лежит. Муха. Я уже не знаю, что заговариваю. Муха, да. Видите, муха черненькая такая. Вот, а пчела красивая. Вот. Она стремится к сладкому вкусу. Муха летит туда, на грей. И там начинает размножаться, опарыши появляются. И что такое опарыши? Это описано в одном хирургическом руководстве по лечению раненых во время войны. Оказывается, опарыши, они очищают гной. Они питаются гноем, могут очистить рану. Вот если, допустим, рана гнойная, запускают муху туда. Она делает опарыши, и опарыши съедают весь гной. А здоровую ткань не едят. В результате гноя нет, рана заживает. Исторический факт, как лечили войну людей. Опарыши жрут все самое плохое в человеке. То есть человек в сознании мухи, он чем занимается? Очищает всем жизнь. Постоянно критикует, он смотрит какие-то недостатки, говорит о недостатках, пишет. Человек в сознании пчелы говорит, да, правильно, спасибо, это про меня, я буду исправляться. Он, все, что о нем говорят плохого, он очищает для лица с помощью этого свое сердце. А парыши тоже нужны. Они нужны для того, чтобы очистить гной у всех. Поэтому они всех критикуют постоянно. Это нужно в обществе. Но они становятся мухами потом, вырастают, понимаете? Зрелыми, большими, навозными мухами. И их жизнь вся протекает в Г. Точно так же лебеди отличаются от ворон. Лебеди ищут во всем только суть. Когда лебедь пьет молоко с водой, он вот так вращает по стенкам своего рта такими движениями. И у него молоко остается, а вода выплевывается. Он во всем самое лучшее берет, только самое лучшее видит. А вороны видят все самое худшее. То есть они каркают постоянно. Чего-то увидели. То есть, понимаете, и вороны где находятся? На кучах, на свалках. И чем они занимаются? Постоянно каркают все вместе. Понятно? Свалки их и сравниваются со сплетнями и телевизионными передачами. Благостный человек не смотрит телевизор, все, что там показывает. Он хочет только нектарный, сладкий вкус. Он смотрит нравственные фильмы, он смотрит какие-то духовные песни, духовные концерты. Ему не нужно вот это все в Г смотреть, понимаете? Он не наполняет свое сознание этим, тем, чем питаются вороны. Вороны питаются отбросами. Что такое отбросы? Отбросы — это сплетни. Если экран наполнен сплетнями, когда человек питается сплетнями, он так и живет потом. Черненькие, перышки черненькие становятся. Блеклая черная жизнь, не дающая никакого счастья. Благостный человек бережет свои уши. Бережет свои уши. Когда ему начинают говорить, соседка звонит, ты знаешь, я там был, это не все. И пасма понеслась. Она говорит, слушай, извини, я в туалет хочу. Перезвони завтра. Близкие то же самое. Понимаете, с благостными людьми надо общаться откровенно на духовные темы. Если человек переводит разговор на что-то другое, не совсем благостный, надо возвращать назад разговор. С разными людьми надо держаться на дистанции, говорить по делам и до свидания. Желать в сердце счастья всем, благостным, страстным, невесть, со всеми любовь в сердце поддерживает. Разная дистанция. Допустим, соседка, подружка. Страстные люди очень сильно привязаны к отношениям. Подружка звонит, хорошая, понеслась. Надо понять, подружка она тебе или не подружка, если ты очень благостным человеком быть. Надо сказать ей, моя хорошая, я так рада тебя видеть. Мне так нравится вообще, что мы с тобой вот дружим.
Вот я очень тебя люблю и помню в тебе самое светлое. Ты верна своему мужу. Она говорит: слушай, я тебе одну вещь хочу сказать. Знаешь, мне сегодня некогда, давай в следующий раз об этом поговорим. Я хочу желать тебе счастья. И трубочку. Все. Отходят, отходят и приходят другие. Вороны отлетают, лебеди приходят. Вас не устраивает? Мало лебедей, это факт. Ворон зато много.